В зал над головами толпы вплывали черные ступни 46-го калибра. Неизвестный друг, второй триумфатор, оказался профессором Патриком Тандерджетом, гонорис кауза Оксфорда и Праги. Какая радость! Мы снова нашли друг друга. «Сегодня босым везет», — говорили вокруг. «Два психа бежали из Кащенки». Патрик выиграл точно такую же сумму, как и я, 2680 рублей 97 копеек, и, по моему примеру, засунул всю кучу себе за пазуху. Мы заплакали от счастья и обнялись, прижались друг к другу своими деньгами. На улице Патрик поинтересовался, где находится ближайшее отделение милиции. «Я хочу попросить в Москве политического убежища», — пояснил он. «Мне нравится этот уголок земли». Тут на него навалился, раскручивая в разные стороны лукавые глазища любимец столицы Алик Ньярки. «What do you like? Одну бабешку. Я тебе, Патуля, вумен нашел, закачаешься. Все умеет. All kings of love, зуб даю». «Сейчас не до баб. Я на пороге поступка. Прославлюсь по телевидению головой вниз со Останкинской башни. Эксгибиционизм старого американского стукача. Много лет я стучал в ФБР на своих друзей Эдварда Олби, Джона Апдайка, Арта Бухвальда и Боба Хоу для того, чтобы получить разрешение на выезд в мир социализма. Где тут милиция?» «Вот она, милиция», — сказал Алик Неяркий и показал удостоверение старшего лейтенанта МВД. Американец закружился вокруг фонарного столба. «Ой, ты, Русь, моя родина, кроткая!» — кричал он. «Мосты, мосты, наведем мосты, наведем, а потом сожжем мосты и корабли!» Между тем Зойка Дура и Афанасий 8-7 все носились вокруг ипподрома, собирая гостей. Набралось вроде бы человек 100, и отправились в такси и левых машинах куда-то вроде бы в Измайлово или Чертаново или Хорошова, может быть, и в Черкизово. Ох, эти красные деревеньки боярина Кучки! Сколько похабелей вершилось на ваших холмах, еще с тех времен, когда рыскал здесь пес свой жлец и бесчинствовала древнейшая русская нимфоманка, княгиня Улита. Наша компания зафрахтовала военную машину-амфибию. Там внутри, в темноте, под защитой добротной уральской брони, шла какая-то копошня и поиски стакана. Стакана, конечно, не нашли, и дули из горлышка. Там я отключился от действительности, улетел куда-то в окололунный край, где витал без снов и воспоминаний. Очнулся я от блеска кафеля, черного, голубого, белого. Передо мною на коленях стояла Зойка Дура с голым животом и обрывками лифчика на ее отменнейших шарах. Бушевала вода, и в брызгах возле кранов светились маленькие радуги. А Зойка Дура с замаслившимися глазками мудрила над моей дудкой, то изображая флейтиста или кларнетиста, то пряча ее в сокровенные места и застывая с выражением жадины говядины. Вздох сожаления вылетел из ее груди, и шары как будто бы опали, когда концерт волей-неволей закончился. Она села на коврик и, свесив свои космы, забормотала что-то невнятное индюшины. Вошел Патрик и присел на краешек ванны. «Ур!» — пропела Зойка Дура и подползла к его ногам. Глаза ее снова замаслись. «Мур-мур! Еще одна красная шляпка! Мур!» В дверь проснулся Афанасий. «Академик, ты срочно нужен!» Я вышел из ванной, и он цепко схватил меня за локоть. «Неплохая квартирка, а?» Он взглянул мне в глаза. «Вот удобство разобщенных санузлов. Ты моешься, а товарищ Хезы, ты никому не противно. Вот, погоди, осенью распишемся, обставимся, пока ведь у нас ничего нет, кроме 3 шкур медвежьих, подарок любителей песни из Заполярья. Текст мой теперь на расхват, старичок. Ваше времечко кончилось. Теперь мы, маленькие, пошли в ход. Осенью приходи на пироги. Ой, Зойка, у меня мастерица по пирогам. Слушай, академик, ты очень заносчив, а я вот к тебе в друзья набиваюсь. Ведь мог бы передать тебе соответствующим органам, а вместо этого соавторство предлагаю. Давай оперетту наваляем под моим именем. А, между прочим, академюша тебя ищет. Вздрогнул. Ха-ха-ха, академик боится. Не бойся, тебя ищет твоя жена, вернее, мать троих детей, как она назвалась. Кроме того, звонила Мариан. Кто такая? А этого профессора, что сейчас в ванной зубы чистит, ищут с американского посольства, из интуриста. Это ж не все, академик, не все. Прости, ты случайно не еврей? Что-то волосы у тебя вьются. Дай гляну. Нет, не еврей. Волжская это куделя, наша волжская. Да, вот еще. Звонили из Загорска две монахини. Очень просят их не искать. В общем, я всем дал твой адрес, скоро все сюда явятся. Ну, пойдем, пойдем, академик, к гостям, там все музыку слушают. Афанасьевские гости изображали из себя духовную элиту. Играла музыка, конечно, что-то старинное. Оказалось, что для Афанасия музыка кончилась в XVIII веке. Такую фразу я уже слышал, и ни от одного московского сноба. Ну что ж, пусть они так говорят, лишь бы слушали музыку европейских храмов. А вот хоть что-нибудь изменится в поросячьей хрюшке от этой долгой музыки. Она ведь не испортится от грошовой московской моды. Вот она раскачивает, мерно раскачивает твою лодку, и ты отплываешь сразу в несколько мест, сразу во все свои года, и в прошлом ты не видишь тоскливой напраслины, но только грустное очарование, и плывешь через нынешний дурной миг в тихое будущее, и даже миг этот дурной, пьяный, стыдный окрашивается старинным европейским очарованием. Пластинка кончилась, и с медвежьей шкуры, коротко всхлипнув, поднялся Алик Неяркий. «Excuse me, я на минутку в ванную зубы почистить». Афанасий подползал ко мне по другой шкуре, шептал слюнявой пастью. «Что?» — академик загрустил. «Жрать хочется. Вот ведь жизнь собачья. В Москве после 10 куска хлеба не сыщешь, верно? Небось, на Западе-то стоит только хлопнуть в ладоши, тут же тележка с хот-догом подкатит. Нет, ты в какую страну сейчас оформляешься?» «В Жапляндию», — сказал я, — «а потом в Новую Мудею, столица Верзохи. Слыхал?» Афанасий доверительно положил мне голову на колени. В полутьме лицо его приобрело чуть не античное очертание. «Мания преследования — вот что губит нашу интеллигенцию», — вполне добродушно сказал он. «Не можем сплотиться. Я вот тебя напрямую спрашиваю, когда развалится весь этот бордель? На мой век в нем едей хватит. А я надеюсь, через годик-другой полыхнет. У тебя не такой оптимистический прогноз, а? Небось, не меньше 5 лет даешь, верно? Слушай, академик, правда, что сегодня на пионерском рынке кто-то из наших переворачивал лотки и выкрикивал лозунги? Правда, — сказал я и остановил ногой катящуюся мимо нас по полу четвертинку водки. Правда, но не совсем. Это было не на пионерском рынке, а на белорусском вокзале. И тот бедолага кричал не лозунги, а караул, потому что попал под железнодорожный ресторан «Метропа». «Подробности, подробности!» — воскликнул Афанасий, но я нажал опустошенной четвертинкой на его кадык, и тогда он смиренно затих. Заиграла новая пластинка «Пергалези». Гости сползались по медвежьим шкурам смотреть на редкое зрелище удушения стукача в его собственной квартире. У одной из дам задралось стронутое молью макси-платье, и открылся ноздреватый, милейший зад пивницы Софьи Степановны. Рядом с плохо обработанной и слегка подванивающей головой полярного великана лежала голова киноведа в зеленых очках и с волчьей улыбкой грузчика Кима. Да уж не присутствовали здесь весь наш популярный мужской клуб в роли духовной элиты. Да уж не присутствует ли здесь некто? Да, присутствует. Голова полярного великана смотрела на меня презрительно и страшно, словно капитан Чепцов на Толю ван Штейнбока. — Капитан Чепцов! Алиса! Ты помнишь, Алиса, спаси меня! Я вспомнил его имя. Алиса, беги! Теперь же близко! Здесь за сопкой! Сбрось свои бахилы! Снег не проглотит тебя!